Извозчик кинулся к экипажу. Разглядев в окне силуэты двух шляпок, он явственно крякнул и бросил горящий сверток в давно облюбованное место, в узкую щель между кузовом и платформой. Сверток застрял. Но как? Вопреки ожиданиям, он еле держался. Впрочем, исправлять оплошность было уже поздно. Экипаж тронулся, а от горящего запала осталась лишь малая часть. Злоумышленник сплюнул от злости, но тут же взял себя в руки. Нечего локти кусать, никуда его жертвы не денутся. И так повезло, что лакей из-за пяток ушел, убивать не пришлось. Проверяя, нет ли свидетелей, преступник огляделся по сторонам, но набережная оказалась вымершей. В ожидании он замер. Страшный, немыслимый грохот разнес тишину в клочья. У цепного моста ржали обезумевшие лошади и кричали люди. Извозчик развернул пролетку. К месту взрыва он ехать не собирался. Незачем рисковать. Да и на что там смотреть, коли и так все ясно. Дело сделано. Он свободен. Как же все-таки хорошо, когда дела сделаны и можно никуда не спешить. Но сегодня подобным даже и не пахло. День у генерала Бенкендорфа выдался тяжелым, ну а вечер обещал быть еще хуже. Александр Христофорович с раннего утра заседал в Петропавловской крепости, разбирал протоколы допросов участников декабрьского восстания. Спешили очень. Государь торопил с докладом, и Бенкендорф к вечеру изрядно устал. Он уже собирался домой, когда в крепости появился нарочный с письмом от генерал-губернатора. Тот сообщал, что нынче вечером на набережной Фонтанки случилось доселе невиданное злодейство. Какие-то супостаты взорвали экипаж графини Чернышовой. В завершении письма граф Голенищев-Кутузов нижайше просил Бенкендорфа выехать к цепному мосту и возглавить дознание по столь возмутительному происшествию. Каков слог? Прямо-таки пиит, а не генерал-губернатор. Как будто после окаянного прошлогоднего декабря Петербург можно было хоть чем-нибудь удивить. Генеральское раздражение перехлестнуло через край. Поужинал, называется. Александр Христофорович чертыхнулся. Припечатал свое невезение крепким русским словцом. Как ни странно, это помогло. Раздражение пошло на убыль. Однако выбора все равно не было. Пришлось ехать к цепному мосту. Жандармская команда уже оцепила место взрыва. Старший у них, щеголеватый молодой капитан, произносивший свою самую русскую из всех фамилий Иванов с ударением посередине, поднял повыше фонарь и проводил начальство к полуобгоревшему экипажу. От задних колес остались лишь бесформенные обломки. Днище кузова лежало на мостовой, но передняя часть кареты уцелела. Оглобля сиротливо валялась на брусчатке. Кони исчезли. Генерал оглянулся по сторонам. «Куда дели-то?» Уловив начальственный взгляд, жандарм подсказал. «От графа Кочубея дворовых прислали. Они и увели лошадей». Пострадавшие дамы как раз от его дома только отъехали, когда рвануло. Сейчас они туда же и вернулись. А у нас вот что. Иванов указал на темный силуэт возле переднего колеса экипажа. Оттуда доносился странный глухой скулеж. Бенкендорф подошел ближе. Силуэт обрел плоть и превратился в коренастого немолодого кучера. Об этом занятии говорил заткнутый за его кушак длинный ременной кнут. Зажав рот шапкой, кучер рыдал над лежащим на брусчатке телом. Александр Христофорович склонился над трупом. Увиденное поразило генерала. Молодой смазливый парнишка, с виду лакей, уставился в беззвездное небо мертвыми карими глазами. А ровно посередине его лба торчал здоровенный железный штырь. «Да...» Бенкендорф покосился на жандармского капитана. Хотел, чтобы тот поднял фонарь повыше. Но сказать ничего не успел. Иванов заговорил.